Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Добрый день, с наступающим праздником всех. 12 часов 6 минут. Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман, Александр Семенов, звукорежиссер. У нас все работает. Должен сразу предупредить, что у нас вот последние дни бывают неприятности и перебои с трансляциями. Но у нас все пишется, и все то, что, например, там упало, вы не смогли посмотреть, вы сможете пересмотреть в записи. Так что все это есть у нас. Вот, я, прежде всего, очень печальная новость. Юрий Владимирович Завельский умер.
Директор 43-й школы.
Да, это был замечательный основатель и превращение этой школы в гимназию. Это его заслуга и много-много всяких других тоже. Он был и замечательный учитель, и был прекрасный директор. Меня, знаешь, что в свое время поразило, что он ушел из районных начальников директора, из РАНО.
Вот. Ну да, в советское время это не приветствовалось.
Да, как же так? А как же так? Продвижение по лестнице, как же так? Вдруг ушел. Так что мы сочувствуем и коллегам, и родственникам. Всем.
Ученикам, выпускникам.
Да, всем, кто как-то причастен был к 43-й и к окрестным школам, потому что вот там излучение доходило все время. Вот, наши места тоже. Но зато мы поздравляем с днем рождения Галину Тимченко. Мы сегодня.
Генерального директора издания «Медуза», которое власти почему-то считают иностранным агентом.
Вот, и мы поздравляем и желаем и мужества, и профессии,
и выражаем нашу солидарность и поддержку.
Да. Так, ну что же, да, давайте перейдем. Здесь был гениальный вопрос. Вопрос-предложение был скорее от Игоря из Москвы. Не пора ли студентам-историкам преподавать уголовный кодекс и даже начинать с него изучение российской истории?
Никому не помешает изучать уголовный кодекс, в том числе студентам-историкам. Но я еще раз повторю то, что я всегда считал, когда государство вмешивается в изучение истории, ничего хорошего для государства, не для истории, для государства не произойдет. Кончится все крахом. Для этого государства. Еще раз напомню гениальную фразу Ключевского, что история не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, но строго наказывает за незнание уроков. Вот, собственно говоря, одна из причин такого быстрого развала Советского Союза, с моей точки зрения, было преподавание истории в школе и затем в общественном пространстве, я имею в виду книги по истории, основанные на марксизме и ленинизме и на сокрытии или искажении части фактов. Именно поэтому население так равнодушно восприняло распад этого государства, нашего государства, Советского Союза по очень простой причине. Оно понимало фальшак. Оно понимало, что все, что рассказывается про наше с вами государство, во многом носит оттенок фальшака. Чего биться-то за фальшак? И никто не вышел на площадь в 91-м, и никто не осудил, и не выступил против развала, никто не защитил Компартию, где были все эти люди. То есть сейчас все такие умные. Так вот, я предрекаю, что это возможно, если российское государство встанет снова на тот же путь.
Да, и вот эти законы, которые я чуть не оговорился, законы военного времени, которые вот сейчас предлагают, я бы даже сказал пачками, конечно, они очень опасные. Это очень опасные законы, очень. Я хочу сказать, я начал с того, что предупредил вас, что возможно и зависание, друзья. Вот, и, возможно, у нас проблемы. С этим боремся, но вот проблемы могут существовать. И поэтому ваш вопрос, почему Гордона не перезалили?
Перезалили. Там, смотрите, что там случилось. Я имею в виду, что мы сделали. Там стоит два Гордона. Там стоит, его не совместили, там стоит Гордон, вот то, что было во время трансляции записано и транслировано, один Гордон, и стоит еще отдельно кусок, через несколько часов поставленный, то, что было, не было транслировано, второй кусок. Поэтому просто двумя разными файлами вы можете на YouTube-ном канале посмотреть. А что касается радио, то есть большинства тех, кто слушал, то они все получили в полном объеме.
Да, так что и спасибо Юле, как всегда, которая у нас, Юля из Минска, которая дает еще ссылку на радиотрансляцию у нас, если кто хочет перейти просто в интернете. Идем дальше. Теперь ФБК в Грузии.
Ну, было очевидно, что, и это было известно, что часть руководства ФБК эмигрировала. Сначала это был Волков и Певчих, затем туда добавился Жданов, потом к ним присоединился Албуров, потом Шевединов, и люди, которые составляли, как ты говоришь, кабинет Алексея Навального, самое близкое окружение Алексея Навального, за исключением Киры Ярмыш и Любовь Соболь, они уехали. То есть Навальный сюда, а не отсюда. А где они там, в Грузии, в Литве или в Эстонии будут производить продукты, расследования, это не имеет никакого значения, поэтому я, честно говоря, не очень понимаю этого ажиотажа вокруг истории с Грузией, объявления, опровержения, добавления. Очевидно, что значительная часть руководства ФБК эмигрировала, и это никого не должно удивлять. К этому шел режим выдавливания, собственно, это одна была из стратегий, или, вернее, тактик тех, кто хотел здесь покончить с деятельностью ФБК. Но с учетом информационного общества, думаю, что это, ну да, выдавили физически, но я думаю, что деятельность ФБК объявленного кем там, экстремистами или иностранными агентами, уже тут путаешься в них, в этих объявлениях, это не удастся. Попытка с негодными средствами, можно вести расследование из-за рубежа. Поэтому ничего такого особенного в этом я не вижу, и вообще не вижу информационного повода по поводу того, откуда. Ну да, слушатели должны знать, что лидеры этой организации мигрировали, и это все, что надо знать. А куда, какая разница?
Да, вот об этом тоже и в чате пишут, Грузию, не в Грузию, вот здесь это совершенно не важно. Значит, позволяют все-таки современные средства позволяют такого рода расследования проводить, в
общем-то, может быть, откуда угодно. Ну, может быть, не в полной мере, конечно, это затруднено, и в этом смысле очень правильно, кстати, говорили коллеги из «Медузы», в чем проблема. Проблема заключается в том, «Медуза», которая, еще раз напомню, и, по-моему, хватит об этом говорить, объявлена иностранным агентом, проблема в том, что, конечно, когда ты ведешь расследование, ты должен осуществлять контакты внутри страны, получать инсайды, беседовать с людьми, которые понимают, что происходит, или которые наблюдают за этим. Когда у тебя нет таких возможностей, твое расследование является неполным и частичным. И это очевидно. Особенно с течением времени, когда люди давно в эмиграции, они часто теряют объем понимания. Это правда, то есть это затруднение, но это не исключение из общественной жизни.
Спрашивают, что у тебя с голосом?
Я, как раньше говорили, знаете, в советское время я метеозависимый. И, собственно говоря, я поэтому в четверг не смог вести программу «Тузы». Спасибо Максиму Курникову, который меня подменил на встрече с Гордоном. Но у меня был скачок давления такой неприятный, скажем так, эти дни, сопровождающийся разными побочными явлениями. Вот у меня еще не все явления прошли. Но поскольку я восстановился с точки зрения ощущения, я к вам приехал на 2 часа.
Мы сегодня очень во многом будем ориентироваться на ваши вопросы, так что, пожалуйста, формулируйте, и если вы, например, пропустили вопрос важный, как вам кажется, лучше вы его повторите, конечно, не через 2 секунды, Повторите его, чем говорите, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос, потому что это достаточно тяжело выяснить. Вот вопрос, который пришел в интернете, и, на мой взгляд, совершенно актуальный вопрос. Как вы думаете, Алексей Алексеевич, почему не открывают архивы Великой Отечественной войны? Почему вновь продлевают засекреченность? Что такого можно скрывать спустя более 75 лет?
Ой, там много чего можно скрывать, но я вам сделал подарок в программе «Тузы», которая будет в этот четверг. В записи, потому что в этот четверг я собираюсь быть в Петербурге, читать там Павла Первого в гостинице «Гельвеция». Кстати, там есть еще 4 билета. Меня просили вам помнить, что можно на сайте «Гельвеция» заказать эти 4 билета. Так вот, одновременно с этим в записи у нас выйдет «Тузы» с Сергеем Мироненко, который, помните, руководил российскими архивами. Мы как раз с ним поговорим, запишем программу про военные архивы. Значительная часть приказов Верховного Главнокомандующего засекречена, директивы засекречены. Я хочу с ним поговорить как раз по поводу объемов этого секречивания, потому что, конечно, он вряд ли сможет рассказать, Сергей, раз это засекречено, но он может объяснить, почему это засекречено, наверное. А что-то не объяснить. Давайте мы, я предпочитаю всегда говорить со специалистом и представлять вам специалиста, а не высказывать свое дилетантское мнение по этому поводу. Потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно быть в архивах и иметь доступ, а у меня его нет.
А Мироненко – это козырный туз архивов
вообще. Да, конечно, безусловно.
Да. Да, это очень здорово, и будет записана эта передача, вы ее послушаете в четверг. Кстати, о четвергах спрашивают. Да, у нас был Марк Солонин, был, и, насколько я понимаю, даже из ваших вопросов в интернете, его очень много и посмотрел, послушал. Есть и посмотрела и на нашем канале, и на не нашем канале. Это очень здорово. Смотрели ли вы интервью Владимира Рыжкова в «Новой газете»?
Нет, вы знаете, у меня эти дни как-то ничего не читал, ничего не смотрел. Был не до того. Спасибо, что обратили внимание. А в чем там проблема у вас?
Нет, спрашивают мнение просто.
Ну, ребят, я не буду комментировать чужие интервью. Ну, это, мне кажется, совсем как-то неудобно.
Это, во-первых, а во-вторых...
Какое ваше мнение? Хорошее? Плохое? Никакое?
У нас...
Что за вопрос?
И вчера был в эфире Владимир Рыжков. Кстати, о Владимире Рыжкове. Здесь ревнивые москвичи говорят, а почему в Петербурге аж 3 чтения в этом месяце, а в Москве всего одно, дилетантские имеется в виду. Всего одно, вот Рыжков вчера в Театре школы современной пьесы об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Вот почему так? Почему Москву обделяем мы?
Потому так.
Дальше вопрос понятен. Будет ли продолжение разговора или другое мнение с Марком Солониным про польский самолет?
Да, мы ищем и смотрим. Я повторяю, те люди, которые как бы обладают информацией, они не могут выступать, потому что следствие еще не закрыто. Оно формально не закрыто, да, и они не имеют права выступать. Значит, всего по внешним признакам. Вот теперь, когда Марк Соломин выступил на нашей платформе, значит, на нас вышло несколько людей, которые готовы оппонировать, надо понять их компетенцию. И я попросил Виталия Демарского, ну, который, собственно, взял эту тему, посмотреть их компетенцию, и если он сочёт кого-то нужным позвать, я поддержу это, и мы позовем.
Хорошо. Прокомментируйте. «Привет из Черногории», передает нам Владимир Ахмедзянов.
Спасибо.
Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с записью на бессмертный полк на госуслугах. Владимир считает, что это бред.
Но я, честно говоря, не очень в курсе, но какая разница, где записываться на бессмертный полк, если я правильно понимаю.
Бессмертный полк, который будет в онлайн-формате.
Который будет в онлайн-режиме, да. Но есть платформа, наверное, любая, но создайте свою платформу, я не знаю. Я, честно говоря, не вижу, в чем тут бред.
Я тоже не вижу, в чем тут бред. Это абсолютно, если уж устраивать сейчас в нашей обстановке, то устраивать, конечно, онлайн, и потом никто вас не загоняет на бессмертный полк.
Наверное.
Ну, наверное, может, кого-то и загоняют, но вот раз вы спрашиваете, вас,
тебя,
наверное...
загоняют?
Нет, меня не загоняют.
Понятно.
Меня не загоняют. Мне вон госуслуги написали, попросили меня заполнить дневник вакцинированного.
Так.
Меня 4 числа заполнить. Ну, я взял и заполнил. Как я себя... А там еще, если я прозевал их более ранние сообщения, то я написал, когда я себя чувствовал хорошо, когда я себя чувствовал плохо. Там просили об этом написать. Кстати, в эфире пообещал тогда, помнишь, когда мы с тобой лаялись по этому поводу, вот, что да кто будет заполнять? Я сказал, я буду. Ну, и стал заполнять. Считаю, что это, если это кому-нибудь будет полезно, то как себя чувствует привитый человек там, определенного возраста, того или другого.
Бессмертный полк – это вообще великая идея, которая, как вы помните, к созданию которой никакое государство не имело отношения. Это абсолютно гражданская идея в Томске. Она возникла. Я тогда вспомнил, что когда я был школьным учителем, был 4 класс, был первый мой год работы, второй год работы в школе, как раз у меня мои ученики, они так делали такие сообщения об их дедушках и бабушках, сражавшихся в войне. Находили там домашние архивы, писали, приклеивали фотографии, потому что надо вернуть фотографии. Я помню потом родительское собрание, и родители говорят, господи, как мы много сами узнали о своих родителях, которые об этом, как правило, не разговаривали. Это был 4 класс, 11-летние дети. Это все правильно с точки зрения семейной истории, а не государственной. Поэтому, да, она сейчас приобретает формы такого государствления, особенно там, где это навязывается, где людей принуждают к этому. Мне кажется странным принуждать к этому. Мне много что кажется странным, но в политике государства, ну, бессмертный полк – это такая идея, пришедшая снизу, и пусть она лучше будет, чем не будет.
Замечательный вопрос про Москву. Как вы относитесь, Алексей Алексеевич, к тому, что в Москве убрали почти все троллейбусы?
Никак не отношусь. Я отношусь сейчас к Москве с точки зрения того, что можно по ней передвигаться или нет. С точки зрения передвижения, чисто математически, троллейбусы мешали. Я, честно говоря, не помню ни одного мегаполиса, где были бы троллейбусы.
Ну, есть сейчас.
Например?
Я уверен, что есть.
Например?
Я не могу сказать, сейчас нам накидают
чего-нибудь. Пусть накидают.
Но дело
пусть
в том,
сначала накидают.
Да, я очень любил троллейбусы, но они действительно мешали. И если действительно плановая замена электробусов, и как обещают, что электробусы заменят вообще автобусы в городской черте, то, мне кажется, это вполне нормально. Так, ну вот здесь мы зададим Мироненко и этот вопрос. Подозреваю, что архивы рассекретят, когда большая часть документов будет уничтожена.
Может быть, уже уничтожена. Например, я сейчас читаю книгу маршала Сталина на французском. И, например, тут выяснилось, что дело Мерецкого было уничтожено при Хрущеве. Ну, уничтожено. По просьбе самого Мерецкого, где были протоколы допросов, и вот это все. Он же был арестован в июне, 25-го, по-моему, июня 41-го года. А вообще, там есть безумно интересные разборы некоторых операций, в том числе берлинской, там, в статье в главе маршала Иконева. В общем, есть о чем поразмышлять. Но, конечно, значительная часть архивов уничтожена, но мы же говорим о засекреченной части, то есть та, которая сохранилась, но засекречена. Ну, давайте не подменять понятия хотя бы.
Да, и можно спросить, кто мешал раньше уничтожить, когда было возможно. Точно так же, как сейчас возможно, предположим. Дальше. Ну, Самара, вполне в Будапеште есть троллейбусы. Я же тебе говорил, что...
Это не мегаполисы. Это не мегаполисы. Не надо придуриваться. У вас 15-миллионный город с огромным количеством частного извоза, я имею в виду личных автомобилей, и еще 2 миллиона приезжих каждый день на работу.
Угу.
Поэтому интенсивность движения замеряется по-другому. Придуриваться не надо. Здесь вам не Соловьёвщина.
тут Михаил Осипов, в принципе, вечный оппонент, ну, все, тут же сказал, речь шла о мегаполисах, он тебя опередил с этим замечанием. Он тебя опередил с этим замечанием. Так, дальше. Сейчас я пропущу эту дискуссию куда-нибудь. Выплаты ветеранам. 25 в Москве, 1010 в других городах. Не издевательство ли это?
Ну, смотрите, вообще надо понимать, что все ветераны наши, они находятся в том же положении, что и остальные люди, их возраст. И, собственно говоря, программа благодарность, если так может быть, она не должна идти от 9 мая к 9 мая. Обещали квартиры, программа не выполнена. Это гораздо важнее, чем эти 10 или 25 тысяч. Я тут говорил с одним из федеральных уполномоченных по поводу квартир, вот этих, что так трудно? Не так уж много их осталось, у которых нет жилья. Что так трудно? Он говорит, ты не понимаешь, как их дети и внуки отнимают у них квартиры немедленно. На самом деле эти квартиры, как он говорит, то есть я объяснение, это, конечно, такое объяснение, может быть, оно кажется лукавым, но он выложил передо мной документы, и это правда. То есть можно там закрыть глаза на это, он говорит. Я говорю, ну, закрой. Он говорит, а вот верховная власть так не считает, что надо закрыть глаза. Единоличные выплаты – это вообще, на мой взгляд, неправильно. Это должна быть пенсия. Вот по статусу фронтовик. Вот я приводил цифры, что в Москве, у меня есть цифры по Москве, я как зампред общественной палаты запросил и получил на трехдневный срок, три дня тому назад, как раз в среду, в Москве осталось в живых 4095 фронтовика, 4095 человек – это фронтовики. А если считать с блокадниками, ну, которые переехали из Ленинграда, бюджетниками и тех, кто приравнен к ним, это 37351. Вот должна быть пенсия увеличенная значительно. И не надо никакими выплатами. Да, подарки можно, но выплаты – это неправильно. Моя позиция такая.
Единовременные вот эти, да, единовременные выплаты, да. Понятно. Мы хотим вам предложить еще новый лот.
Да, на «Шот Дилетант Медиа» мы здесь собрали некоторые журналы, которые вызвали такой ажиотажный спрос. Это «Заговор против Гитлера», «Штауфенберг», да, «Он предал Гитлера» называется. Это Нюрнбергский процесс, у нас тут закон как раз идет, что нельзя там Нюрнбергский процесс опять охаивать. А то, что на Нюрнберге оправдали некоторых нацистских преступников, это надо тоже поддерживать, это решение. У нас есть «Сталин, Гитлер, это речь, я солдата на фельдмаршала не меняю», это рассказ о Якове Сталине и о фельдмаршале Паулюсе. И книга как раз по программах Владимира Рыжкова, это «Вторая мировая война, как битва народов». Да, Виталий Дубарский, как битва народов. Это все на shop.diletant.media, 3 дня он будет, вы можете просто заказать. Есть по отдельности все эти журналы, по отдельности книга там же. Это лот к празднику. Вот, собственно говоря, я хотел сказать про это. Но возвращаясь к теме ветеранов, да, просто их так мало осталось, что, конечно, просто нужно устанавливать, с моей точки зрения, большую пенсию, и все.
Алексей Венедиктов, программу будем наблюдать. Мы продолжим через 4-5 минут. Не забывайте задавать вопросы.
Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Задает вопрос Катерина Парсонс Лицерадзе. Скажите свое мнение о визите Тони Блинкена в Киев. Почему в сухом остатке сплошь вода и пустота, считает она?
Ну, всегда в официальных коммюнике сплошь вода и пустота, если вы посмотрите, потому что на самом деле по результатам визита даются поручения, которые уже реализует там казначейство, Пентагон, Министерство торговли и так далее, и так далее. Значит, визит Блинкена в Киев имеет два аспекта. Один демонстративно-публицистический, мы поддерживаем, говорит Блинкен, территориальную целостность и независимость Украины, напоминание по поводу Крыма, напоминание по поводу обострения ситуации вокруг Донбасса. Это демонстративное заявление в преддверии саммита НАТО, который в июне пройдет через месяц, в котором будет принимать участие уже главы государств, включая президента Байдена. Вторая часть, она является частью, я бы сказал, содержательной, и мы видим, как оживился опять Пентагон по поводу поставок вооружения, мы видим по поводу кредитов вопросы и решения. Я бы так не сказал. Это поверхностный взгляд на вещи. Такие вещи надо смотреть очень внимательно на самом деле. Я бы больше внимания обратил вот на что. Есть же цифра, вернее, число, сколько людей на территориях, которые сейчас под контролем руководства так называемых ДНР, ЛНР, получило российский паспорт. Мне это гораздо более важнее. Это 500 000 человек, 533 тысячи человек. Ну, во-первых, с точки зрения Украины, а поскольку Россия до сих пор признает это украинской территорией, да, то 500 000 российских граждан, которые при обострении могут попросить о защите. Вы об этом подумайте. Вы об этом подумайте. Смотри, Южная Осетия. А это раз. И второе, все эти люди получили право голосования на сентябрьских выборах. Это два. Смотри в корень, что называется. Давайте мы больше на это будем смотреть. То есть возможность российского силового вмешательства, которое не отвергает Кремль, это защита российских граждан. Вот вам 500 000 там.
Да.
Да. И второе – это, естественно, изменение баланса голосов. Понятно, что так же, как история в 2014 году в Крыму, жители Крыма отдавали свои голоса на выборах и «Единой России», и Путину. Это два. Вот вам еще 500 000. А с учетом, скажем, явки в 50%, ну, это процент. Это процент, плюс один. Вот на это надо обращать внимание, на самом деле, мне кажется. Ну, большой вопрос, где эти граждане получат право голоса, если они находятся на территории Донбасса. Значит, личное голосование, оно будет, видимо, в Ростове, то есть надо будет пересечь границу, потому что Кремль объявил, что на территории Украины какие открывать участки решает Украина, где разрешает Украина. И поскольку, повторяю, это территория Украины даже с точки зрения Кремля на нынешнем этапе, подчеркну, на нынешнем этапе, то там, если только Киев разрешит открыть избирательные участки, в чем я сомневаюсь, тогда жители, те, кто будут голосовать бюллетенями, должны будут поехать в Ростовскую область. Вот. А как и было на прошлых выборах. На прошлых выборах голосовало, не вспомню, на поправку Конституции голосовало типа 1007, что такое, 10, не помню. А вот, а если это будет применено к ним электронное голосование, ну, тогда где угодно.
Мы действительно стояли, действительно. Может быть, даже стоим на пороге войны с Украиной.
Ну, опять, как это можно определить? Вот как это можно определить? Может ли там сдетонировать? Вот война России и Украины, не верю. Но мало ли во что я не верю. Сейчас не верю. Мало ли во что я не верю. Я думаю, что Кремль, Путин маневрирует, пытается использовать вот эту ситуацию нагнетания вокруг Украины для разговора с Байденом. Это карта. Я имею в виду карта не в смысле географическая или военная, а карта в смысле игровая. И, кстати, хотел бы обратить ваше внимание на вчерашнее заявление президента Байдена, который сказал, да, я с Путиным буду разговаривать в июне, вот видите, было много войск на границе с Украиной, сейчас стало меньше войск на границе с Украиной. Это не я, это президент США Байден говорит. То есть Путин вот эту историю играет, Байден ее с удовольствием или без удовольствия подхватывает, но на нынешнем этапе для Путина, еще раз повторю, нет никакой Украины. Есть отношения с Соединенными Штатами Америки и, возможно, с НАТО. Украина – это не субъект, а объект. Это не футболист, а мячик. А футболистом являются вот Байден, Путин и так далее. В его понимании, так мне кажется, во всяком случае, это мой анализ это показывает. Поэтому мне кажется, что вот то, что вы называете, если вот вы называете это войной в смысле 41-го года, то нет.
Ну да. Ну, я к тому, ты знаешь, когда ты сейчас сказал, что можно ли определить, как можно определить, стоим ли мы на пороге такого рода взрыва. Ну, вот стоят рядом с заправкой несколько человек и курят. Да, могут бросить, а могут не бросить окурок. Может взорваться, может не взорваться, но это опасная ситуация. Но
вопрос, хотят ли они, чтобы взорвалось, это другая история тогда.
А мы не знаем, мы смотрим на них, и они как-то
нет,
вот так себя ведут.
Нет, когда взорвется, их подбросит и швырнет. Поэтому я думаю, что не хотят. Вот такой войны, как в 41-м, если это имеется в виду.
Но уронить могут.
Уронить могут.
Уронить могут. Умер Егор Лигачёв. Да. Вот многие спрашивают, вот как ты мог бы охарактеризовать эту фигуру?
Егор Лигачёв – это очень банальная фигура. Это функционер 60-х, 70-х, 80-х годов. Функционер регионального масштаба, который прошел все этапы вот такой бюрократической партийной лестницы. Интересно, что работал он только один год по специальности, он был инженером. После одного года он сразу был взят на комсомольскую работу, потом на агитацию и пропаганду, потом переведен в ЦК тоже на замзав отдела, потом вернулся первым секретарем обкома Томского, потом вернулся секретарем ЦК, членом Политбюро, вошел в команду Горбачева, на первом этапе поддержал ее, но довольно быстро, поскольку был вот типичным продуктом. Горбачев атипичный продукт, а он типичный продукт, такой номенклатуры. Причем довольно убежденный, довольно скромный в личной жизни, в отличие от многих других. Мы как-то с ним говорили, я его спросил, считает ли он предательством то, что он, как он поступил в отношении Горбачева. Я напомню, он поддержал ГКЧП, хотя в нем не участвовал. И Егор Кузьмич сказал мне так как-то угрюмовато, но он вообще был человек такой, не бон виван, что называется. Он сказал, просто наши пути разошлись. Мне понравилось. Просто наши пути разошлись. Ну вот, собственно, вот он как символ такой бюрократии, он ушел.
Здесь постоянно вот кто-нибудь да скажет, вот вспоминая фразу замечательную, «Борис, ты не прав». Борис, ты не прав, Лигачёв был прав, а Борис не прав. Борис был прав. Нет, ну вот...
Ну, слушай, ну в чем? Вот это все разговоры, Борис, ты не прав. А вы помните, в каких обстоятельствах это было? Вы помните, на что сказал Егор Лигачёв, Борис, ты не прав? Вы хоть вспомните, на чем? Вот это все такая пена.
Это пена.
Ну, что я буду на пену отвечать?
А можно я из пены голосование сделаю? Потому что мы знаем, кто вот в вашем представлении по прошествии многих лет правее Лигачёв.
В чем?
Скажем так, в видах... Вот отличался ли Лигачёв в видах на будущее страны?
Да не по этому вопросу, Борис, ты не прав.
Да я помню, что не по этому вопросу. Но все ведь сместилось, и Лигачёв собой представляет вот идеи, вот условный Лигачёв с маленькой буквы, не тот конкретный человек, который там покинул этот свет, а представляет себе вот дальше развиваться по социализму. Понимаешь?
Да нет, он противостоял не Ельцину, а Горбачеву.
Вот.
История же в этом. История же в этом, что с точки зрения политической Егор Лигачев оппонировал Горбачеву, а не Ельцину.
Это очень важно.
Конечно.
Вот.
Поэтому очень... я считаю, что это ложная история, когда вот эту фразу, да, ну можно, она красивая, она мем, как сейчас говорится. Но я вам напомню, Борис-то не прав. Это когда Борис Николаевич стал говорить, что в Политбюро возникла новый культ личности. Вот о чем шла речь. И что некоторые члены Политбюро словословят в адрес генерального секретаря. Вот о чем шла речь. Никакой не политики, никаком социализме, никаком капитализме, либерализме. А теперь вернем это из мема в исторический контекст.
Тогда получается у нас другая оппозиция.
Да?
Лигачев, я... Горбачев.
Конечно.
А вот так вот я теперь проголосую.
А вот так и проголосую.
Итак, если вы считаете, что прав, вот как мы это сейчас описали, исторически прав Лигачев, тогда вы звоните плюс 7-495-101-20-11. Если вы считаете, что прав Горбачев, тогда 495-101-20-22. Итак, если прав Егор Кузьмич Лигачев, то 2011, конец телефона. Если прав исторически, Горбачев, 2022. Запустили голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну вот, я только напомню, что первая позиция 495-101-2011 – это правота Егора Кузьмича Лигачева, историческая. Если прав Горбачев, то тогда, наоборот, 495-101-2022. Вот, замечательно здесь пишет Алла П. В Германии 5 миллионов русскоязычных граждан. Не пора ли их освобождать? Сарказмирует Алла, насколько
я понимаю. Вы не услышали. Формальным поводом является российское гражданство, а не этническая принадлежность. Я не собираюсь на эту тему шутить, потому что в 2008 году в Южной Осетии история с Грузией, она про российских граждан, а не про и осетин, а не этнических русских. Просто обращаю ваше внимание, не тема для шуток для меня, для вас, может быть.
Я не знаю, может быть, я неправильно интерпретировал это как шутку. Вот. И о квартирах ветеранов нужна отдельная передача. Вот что такое? Государство цинично помогает детям внуков, выживших на войне.
Мы все дети большая. И внуки, выживших на войне. Мы все дети и внуки,
не выживших.
А кому надо помогать? Выжившим детям и внукам или не выжившим?
А я не понимаю, почему что такое за... противопоставление квартир, пенсий? Вот да, сейчас будет на карточке там масса денег в пенсии, а у него крыша протекает там.
Вот на эти деньги и починят. Ветерана. Вот на эти деньги и починят.
А этих денег не хватит у нас. Мне кажется,
каких
что это...
не хватит?
Вот скажи, пожалуйста, вот было ли... Можно ли вообще как-то вот эту шарманку, это достаточно, это недостаточно? Что для того нужно, что нужно сделать государству, чтобы внятно показать свою заботу о ветеранах?
Давайте сделаем программу, как государство США помогает ветеранам Второй мировой войны. Давайте сделаем передачу, как правительство Франции помогает ветеранам французской.
У нас есть такая передача на дорожной карте.
Да, вот давайте мы сделаем и посмотрим, и что является эффективным. Давайте посмотрим, как государство материально, да, мы же сейчас не говорим награждение грамотами, орденами, званиями, да, давайте посмотрим, как государство помогает дополнительно финансово, материально ветеранам Второй мировой войны. Давайте.
Антон Иванов спрашивает, а на эхо как-то отмечалось передачей или тому подобным насчет 200-летия со смерти Наполеона, как он пишет?
Нет,
передачи не было.
Передачи не было, но у нас будет номер дилетанта, посвященный 200-летию, значит, будет 4 передачи. Программа «Дилетанты», которая выходит на «Эхо» по субботам, посвященная вот этой истории. Оно будет летом. Да? Это все надо готовить.
А вот скажи, пожалуйста, вот ты следишь в последнее время, потому что обычно даты всевозможные отмечают, той же самой Франции отмечают всевозможными исследованиями, статьями и так далее. А сейчас, как я немножко отстал от этого всего сейчас.
К Наполеону же сейчас в связи с новой этикой отношения у властей, если говорить о властях, очень двойственное. С одной стороны, он такой-сякой пятый, слава Франции, а с другой стороны, он тиран и сумасброд, и кровопийца, и убивец, и захватчик, и агрессор. И очень скромно, я бы сказал, чрезмерно скромно нынешнее руководство Франции, включая президента Макрона, вспоминало о Наполеоне. Да, они посетили могилу Наполеона, захоронение в инвалидах, ну и все. Они не знают, как к этому относиться, и это хорошо. Идут споры не на уровне историков и круглых столов, а на уровне общественного сознания, и это хорошо. Идут споры вокруг учебников, как там представлять Наполеона, и повторяю, и это хорошо. И нет, внимание, никаких ограничений закона, позволяющий трактовать Наполеона так или этак, и это хорошо. И с этого надо брать пример. Но Наполеон действительно фигура очень мощная, трагическая, неоднозначная, с огромным количеством преступлений и достижений. И просто ее надо, на мой взгляд, а тем более, что мы не французы, да, и так не эмоционально к нему не привязаны, это надо разбирать. Вот. Для нас это легче, чем для французов. Французы, я имею в виду власти, они побаиваются этого, потому что часть населения, она как бы считает Наполеона символом Франции, а часть населения считает его позором Франции. А это все избиратели. И с этой точки зрения власть вибрирует.
Вибрирует. Я помню, как она вибрировала еще в достаточно стародавние времена, как и власть вибрировала, и общество вибрировало по поводу 200-летия революции, которую я застал, например, да? Французской революции.
Да?
Очень сильно вибрировали, и первые, скажем так, массовые, не знаю уж, санкционированные или нет мероприятия, это стояли люди и держали лозунги, транспаранты держали «Мы не будем праздновать юбилей братоубийственной войны». Вот так они относились к этому. Конечно, вибрирует. 77,9 считают правым Михаила Сергеевича Горбачева. Вот, и 22,1% считает правым Лигачева. Исторически.
Можно
правом.
И так, да, я понимаю.
Исторически правым. Так, вы как-то обмолвились о том, что вы считаете смерть Березовского насильственной.
Я продолжаю так считать. Смерть Березовского считаю насильственной.
И спрашивают, что появились какие-то факты или мнения, которые, или, ну, скажем, улики, которые подтверждают эту убежденность.
Самое главное, следственное дело не закрыто. Таким образом, те следователи, которые Скотланд-Ярда, которые ведут расследование, они не уверены, что Березовский умер собственной смертью. Это раз. История с тем, как исчезают люди, которые предали Путина. Да? Последнее время они же подтверждают мою уверенность. Но я не имею доступа к уликам. Ничего нового не появилось, но даже то, что не новое, если вы внимательно вернетесь к тем событиям 13-го, по-моему, года,
да,
вы увидите, что там есть масса вопросов, на которые версия о самоубийстве не дает ответов. Вот так. История мутная, она должна быть расследована, но я считаю, что мои подозрения обоснованы.
Вопрос хороший. Вот почему, вот Анна спрашивает, вот все-таки 200 лет прошло, И как же история, которая расставляет все по своим местам? Почему за 200 лет история не может расставить все по своим местам?
Знаете, Анна, отвечу вам максимой Джо Энлая, бывшего министра иностранных дел Китая, когда его спросили, что он думает по поводу французской революции, он ответил французской журналистке: «Вы знаете, еще слишком мало времени прошло, всего 200 лет для того, чтобы вынести окончательный вердикт». А разве не вызывает споры деятельность Цезаря? Там немножко больше прошло. А если бы вы знали, какие кипели страсти по поводу Карла Великого, а какие кипят страсти ныне по поводу Ивана Грозного? Да? Понимаете, вот даже коллективное мнение историков, профессиональные историки российские, они по поводу Ивана Грозного, да, и дореволюционные, и нынешние, имеют вполне обозначенное мнение. Помимо того, что его политика была провальной, он был садистом. Физиологически человек-садист. Когда царь садист с абсолютной властью – это катастрофа. Когда человек садист, ваш муж, например, это ваша катастрофа. Когда царь садист, да, это катастрофа страны. Но дело в том, что его политика была провальна. Именно политика Ивана Грозного привела к смутному времени. Именно при Иване Грозном, да, погибла огромная часть населения. Территория расширилась, а население не увеличилось. Это как? Ну и так далее. Но общественное мнение ищет в Иване Грозном не историю, а миф и символ. А символ часто противоречит историческим знаниям. На то он и символ, на то он и миф. И поэтому общество дискутирует, и пусть дискутирует, но эти дискуссии свидетельствуют, прежде всего, о тех людях, которые дискутируют, о той части общества, которая дискутирует, которая говорит: пусть будет садист, ну пусть будет садист. Да? Ну и хорошо, что был садист, иначе было нельзя. И вы знаете, что человек, который там вам говорит, он готов под этим подписаться. Это характеризует не Ивана Грозного, а этого человека, который с вами дискутирует. Поэтому я вижу в этом очищение, в этой дискуссии.
В дискуссии, да, но дискуссия – это не выяснение некой окончательной бесповоротной истины в последней инстанции. Это отражение общества, если эта дискуссия действительно обоснованная и искренняя. А если нет, то тем более отражение общественных взглядов и мифов и так далее. Друзья мои, вот сейчас мы снова хотим к вам обратиться с набором журналов и книги, которые посвящены Второй мировой войне. У нас это «Дилетант», «Я солдата на фельдмаршала не меняю», «Сталин, Гитлер». «Он предал Гитлера» – это про Штауфенберга и про заговор. «Нюрнберг, я их повесил» у нас под заголовок был. «Нюрнбергский процесс и судьба нацистских преступников» и, собственно, течение «Нюрнбергского процесса». И книга Виталия Дымарского и Владимира Рыжкова по передачам «Цена победы. Вторая мировая как битва народов. Страны войны». Вот здесь вот это как раз на этом акцент делается, в этой серии передач, в этой части передач.
Я вам должен сказать, что напомню вам, да, но это вот можно сейчас на нашем магазине shop.diletant.media купить. Поторопитесь, пока новый закон не принят, а дальше неизвестно, что будет. Глядишь, можно и не стоит покупать, потом найдут в вашей библиотеке при обыске и вменят вам. Может, вам стоит воздержаться. Но я хочу напомнить про историю передачи «Цена победы». Когда пришел к нам Дима Захаров, тот из «Взгляда», и предложил эту программу, я уговорил Дымарского, говорю, на год. Программа должна была идти год. Еще не было никакой моды на милитаризацию общества. И Виталий с Димой Захаровым, ну вот, а затем с Владимиром Рыжковым вот ведут эту программу уже второе десятилетие, и раз в три года Виталий приходит ко мне и говорит: давай закроем, кончились темы. Я говорю: как кончились темы? А вот это, а вот это, а вот это. И оно так и продолжается. И должен вам сказать, что очень большая слушаемость этой программы, все, что мы можем сделать, как сохранить, это вот выпускать книги, да, на основе этих программ. Вот книги для нас – это очень важные вещи, и мы, конечно, стараемся, чтобы они до вас дошли, и еще собираемся выпускать эти книги. Мы не оставим «Цену войны», несмотря ни на какие законы, и несмотря ни на какие угрозы, мы будем продолжать это делать, и будем продолжать эту программу, эти программы, и рассказывать вам о тех страницах, о которых, может быть, вы не знаете. Напомню вам, что в четверг в программе «Тузы» будет Сергей Мироненко, главный по архивам, что называется, о закрытых секретных архивах времен Великой Отечественной войны.
А мы сейчас прервемся на 10-11 минут, и после этого продолжится программа «Будем наблюдать».
Программа с Алексеем Венедиктовым «Будем наблюдать».
13 часов 12 минут, продолжаем программу. Тут интересное замечание было, Temple Island сделал замечание. Исторические дискуссии хороши только в свободной стране. Мне кажется, исторические дискуссии в том числе и делают страну свободной.
Ну, абсолютно согласен. Это элемент свободы, а не ее условия. Неотъемлемый элемент свободы. И дискуссии об Иване Грозном, и о Павле Первом. Ой, про Павла Первого я сейчас готовлюсь к питерской лекции, я же там все перекапываю заново. Безумно интересные детали некоторые, и меняет картинку немножко. Для меня лично, может, для кого-то не меняет. Вот про Сахарова были чтения 7 мая у Рыжкова и тебя. Да. В Москве, кстати. Кстати, вот мы не знаем, мы хотели в Москве еще раз Павла Первого сделать, у нас новая площадка появилась, встретиться с аудиторией, может, мы и сделаем, если сил хватит на самом деле, подумаем над этим.
Да, обязательно. Здесь спрашивали еще что-нибудь дополнительное, ты можешь сказать по поводу фильма об НТВ?
Прошу прощения, сейчас. Да, могу. Смотрите. Во многом я был непосредственным участником всей этой команды и одним из приводных ремней между руководством «Медиамоста» и Кремлем, между Волошиным и командой «Медиамоста». Волошин, который был главой администрации президента, и с которым мы неформально общались и дружили, да и сейчас продолжаем общаться. Вот, поэтому мне просто кажется, что это, во-первых, это довольно поверхностная история, которую нам показали. Выдернутые разные сюжеты из нее, ну, дай бог с ним, и это тоже полезно. Но, конечно, и безусловно, меня удивило, что такой опытный журналист, как Саша Сулим, которой я отношусь со всем уважением, она не подвергала сомнению никакие высказывания, не оценочные, а фактические высказывания своих интервьюируемых. То есть, ну, там же есть прямая ложь. Ну, это
чья?
Как-то. Ну, например, господина Коха. Просто прямая ложь. Ну, все понятно, что Кох лжец, это ни у кого не вызывает никаких сомнений. Но при этом ты даже не удивляешься, то есть ты как бы готовился, наверное, брать интервью. Да, тогда удивись хотя бы. Спроси, а при чем тут это? А при чем тут это? Вот Кох там, например, говорит, что там это Гусинский сажал в тюрьму. Кого Гусинский посадил в тюрьму? Вот Гусинского посадили в тюрьму. А кого Гусинский посадил в тюрьму? Не найти. Да? Но это проходит как факт, например. Там много чего было. Я не знаю, этот фильм ничего мне не добавляет. Он меня разочаровал. Скажу так.
Возмущение и возмущение самого Коха и поток
чем?
Оскорблений
чем?
По поводу Сергея Пархоменко.
Чем? А что не так? Возмущение фактами? Ну, ты не создавал бы этих фактов, не участвовал бы в этих подлостях и не возмущался бы тогда. Что Сергей сказал неправду? То, что журнал «Итоги» был полностью уволен от главного редактора до корректоров, 100% был локаут. Случай немыслимый, неповторимый в России. А параллельно с этим другая команда перехватила журнал. Это что? Этого не было? и что за этим стоял Кох и Бирюков, этого не было? Да был, конечно. Да был, конечно. Что здесь не так? Все так, все правда.
Скажи, пожалуйста, у тебя были когда-нибудь иллюзии насчет Коха, когда он какое-то время начал достаточно активно критиковать ситуацию в России?
Но у меня никаких иллюзий вообще не бывало по поводу там Коха или кого-то не было. Я вообще не склонен очаровываться в людях. А вообще так, еще в женщинах туда-сюда, но в политиках никак. И когда политик меняет свою позицию, а Кох был прямой дубинкой администрации президента в истории СНТВ или с медиамостом. Потому что он здесь был, вот, в 10 метрах. Вы что, забыли? Это меня не было. Это я специально опоздал на эту встречу. Он был здесь. Вы все его видели. О чем вы говорите? Мы все видели о том, как были перехвачены известия в свое время. Все уже забыли, как Кох вместе с Потаниным, Кох государственный чиновник, и Владимир Потанин, как олигарх, как они перекупили известия, зная о том, как они вызывали людей. Все это известно. Да? Чего? Почему я должен быть в нем очарован? Я не... Эти люди такого плана. Они служат кому угодно за деньги, а когда им не додают, как они считают, они, оказавшись в безопасности, как Кох в Германии, да, начинают критиковать. Коху не додали, да, правда. Коху обещали одно за палаческую работу. Не доплатили. Он обиделся. Ну да. И это тоже правда, потому что человек все меряет на марки, шиллинги, евро, рубли, доллары. Да? Это мера его веры, это его вера. Конечно, обиделся, очевидно, обиделся, и хлопнул дверью, и начал критиковать, но не за то, что Путин, которому он помогал укрепить режим безальтернативный, как-то политику изменил, а за то, что он ему не доплатил. Давайте назвать вещи своими именами. Не доплатил. Обещал, как он считает, хотя он с Путиным встречался один раз всего, как он говорит. Но мы не можем проверить. Да, мы не можем это проверить. Но тем не менее. Но он говорит Путин. Конечно, это был не Путин, конечно, это был Волошин. Не доплатил. Обещал отдать «Газпром-медиа» и весь холдинг ему продать, ему и Йордану, и не отдал. Отдал частью денег. Беда какая. Обманули. Шулера обманули. Ну, обманули.
Обидно.
Обидно, да.
Далее здесь почему-то...
История в НТВ заключается вот в чем, чтобы вы понимали. Это не только история НТВ. Владимир Путин, как умный человек, прекрасно понимал, что к власти его привело телевидение, что Первый канал и Второй канал, работая на него в 1999 году, да, они обеспечили его избрание. И Примакова. Все уже забыли, что Примаков не баллотировался на пост президента. Все уже забыли, все говорят, НТВ поддержала Примакова. НТВ... В 2000 году, будете смеяться, поддержала Явлинского, у которого шансов было ноль. Это был моральный выбор. Шансов было ноль. А Примаков не был кандидатом в президенты, не баллотировался. Не было, напомню вам, не было такого кандидата. Его снесли и снес его Первый канал Сергей Доренко. Я напомню вам историю с бедром Примакова. И Путин это прекрасно, но это бог с ним. И Путин это прекрасно понимал. И первая задача, которую решил Путин, взять под контроль федеральные каналы. ВГТРК было его уже, он национализировал НТВ у Гусинского и ОРТ у Березовского. Это была выбранная, понятная мне с самого начала тактика. И было понятно, что договориться с ним на каких-то условиях по поводу независимости каналов федеральных не представлялось возможным. О чем я и говорил Владимиру Гусинскому. Это невозможно. Не шантажировать его, не продаваться ему. Невозможно. Ну, невозможно. И все. Невозможно. Потому что его видение было такое. Вот в чем трагедия. Не в НТВ. Да? А трагедия в том, что пришел президент, который считал, что телевидения, напомню, не было никакого интернета, имею в виду как информационного потока могучего, что телевидение – это инструмент для перевыборов и для выборов. И оно должно находиться в хороших руках людей со светлыми лицами, в его руках. И он это реализовал. Но нет ничего в этом удивительного. Этого в фильме вообще нет. Это какой-то частный случай ссоры, как поссорился Владимир Владимирович и Владимир Александрович. Не было такого. Не было такого. Как какие-то кредиты. Не было такого. Кризис 98-го года привел к тому, что каждой из компаний крупных, да, им нужно было по 100 миллионов долларов. Первый канал, второй канал НТВ. Первый, второй получили, НТВ нет. Вернее, они получили, они бы получили на условиях поддержки Путина. Кучинский сказал нет. И не получил. И вот вам дыра. Разорить канал? Тьфу, нечего делать.
Замечательный вопрос, вернее, реплика из зала. Сейчас, а что, Гусинский не интересовался долларами и другими валютами?
Гусинский являлся частным предпринимателем, частным бизнесменом. Кох был министром. Разницу понимаем? Разницу понимаем. И вы интересуетесь другими валютами. И рублями тоже. И это нормально. Но когда у вас единственный, вы госчиновник, и у вас единственный показатель мерила – ваш собственный карман, а кого госчиновник? Ну, вот и все, в этом разница.
А «Эхо Москвы» тогда что, не получило?
Нет, в смысле…
Ну вот, получилось, в смысле, как каналы тогда.
Я не понял.
То, что Гусинский отказался. Гусинский был руководителем медиамоста.
И что? Вопрос в чем?
Вопрос. Деньги за чью-нибудь поддержку мы получали?
Нет. Нет. Мы продаем рекламу. Мы могли продавать рекламу Путина, могли продавать рекламу Явлинского. Мы могли продавать рекламу Жириновского, что мы и делаем всегда. Мы продаем рекламу, и до этого живем. Политическая реклама – такая же реклама, как все остальные. И в этом смысле, да. Но «Эхо Москвы» не получало. «Эхо Москвы» в 2000 году было в нуле. У нее не было дырки.
Оказалось, что радио в кризис 98-го года, оказалось, что радио – великолепная платформа.
Потеряло меньше.
Для банковской рекламы.
Да, потеряло
меньше. Когда была такая флуктуация, то скакало, да. Все прыгало, да. И банки тогда, радио оказалось самым оперативным средством информации, да. И информации рекламной в том числе. О том, какие услуги могут предоставлять или приостанавливают банки. Это было тогда очень важно, и оказалось, что это для нас
полезно. Я могу тебе сказать, я получил пока неформальные данные. В любой кризис эхо есть инструмент, термометр кризиса. Термометр. Как только наступает кризис, эхо собирает больше аудитории, чем обычно. Значит, докладываю вам, когда в апреле будет опубликовано, апрельские рейтинги, в Москве «Эхо» опять на первом месте. Второй раз за 12 месяцев «Эхо» взяла в Москве золотую медаль, обойдя таких гигантов, как «Европа Плюс» и «Авторадио», ну и так далее. Вот. Это вот показатель.
Да.
Слушают больше. Вас больше, чем остальных.
Катерина задает очень такой, я бы сказал, щемящий вопрос. За последние годы вы задумывались о смерти Игоря Малашенко?
Я все время про него думаю, в смысле, не каждый день, но это вот, кстати, тоже история про фильм «Катерина», где это вообще ушла, эта трагедия Игоря. И его уход в том числе, я подчеркиваю, это в том числе, это та история, которая случилась в 2001 году. И уход Игоря, ну, это вот тогда он надломился, а потом он сломался. Да, ему было отпущено еще после этого 20 лет жизни разнообразной, но уже ни в какое сравнение не идет с тем, что было, когда он вместе с Гусинским, Зверевым, Добродеевым, Киселевым делал НТВ. Он был одним из первых, конечно, и это такая очень печальная история. Не она единственная, но мы с ним последний раз встречались на обсуждении книги Петра Авина о Борисе Березовском. И, пожалуй, только мы двое были такими жесткими критиками. Игорь вообще-то был внутри. Я был внутри, но на периферии и секторально. Но мы понимали, да, с ним, что попытка навязать такую картину «Время Березовского», замечу, не «Время Ельцина», не «Время Путина», да, «Время Березовского», попытка навязать Петром Авиным, она недобросовестна. Недобросовестна. И мы как раз тогда с ним последний раз пообщались.
Я не понимаю, Магрит, в чем аморальность размещения банковской рекламы во время кризиса, например. Мне кажется, это было абсолютно морально и полезно и для банков, и для, сколько мы, между прочим, тогда получали. Получали отзывов о том, что от нас узнавали о тех или иных мероприятиях банков, которые были так важны в 98-м году. Просто, может быть, вы не поняли, не помните уже, как это было, и что это было очень серьезной вещью. Ну что ж, идем дальше. Мы говорили уже много раз. Ты знаешь, здесь все время вспоминают разговор бабушки и Володина. Но что по нему еще можно сказать?
Ничего. Бабушка права.
Бабушка молодец, высказала все, что она думает.
Мне тут кто-то сбросил какой-то там, я не помню чего, что это все подстроено и подставлено. Послушайте меня.
И это подстроено.
Все подстроено, жизнь подстроена. Послушайте меня. Это же правда. То, что бабушка говорит, это правда. И это стало очень известным, разошлось. Значит, это хорошо. А все ваши конспирологические теории... Ну, вообще, конспирологические теории, они от пониженного чувства фантазии. Все думают, что конспирология – это развитие личности. Нет-нет, это плоскостное в личности. Легче всего объяснить все заговором. Это первый, самый простой А – это заговор. Вот это все подстроено, бабушка подстроена, да и Володин не Володин, а его двойник.
Да это вообще это очень популярно.
Конспирология – это признак плоского мышления. Вот это важно понимать. Конечно, есть и другая фраза, что то, что вы не параноик, но это не значит, что даже если вы параноик, это не значит, что за вами не следят. Это есть и другая фраза. Но я еще раз повторяю, конспирология – это признак узкого плоского мышления. Кто-то на этом хайпует, кто-то на этом наживается, а кто-то в это верит. Ну, верьте. Я здесь не для того, чтобы там изобличать кого-то или разоблачать кого-то, неинтересно. Просто на это надо смотреть ясным взглядом, незамутнённым разными приходами пришельцев, артистов погорелых театров и прочее.
Мы сейчас прервемся на новости и через 5 минут продолжим.
Программа с Алексеем Венедиктовым «Будем наблюдать».
Мы продолжаем здесь отметить про Гусинского. Ты мне напомнил про первый спутник.
Да-да-да, там, когда спрашивал, там говорят, а вот куда деньги на яхты? Первый спутник частный, заказанный в Америке. Причем история была детективная, об этом надо дописать, как пробивали, там же Конгресс не давал разрешения. Это же, ну, как... область, смежная с военным, я уж не знаю, как Владимир Александрович это удалось ему, ну, когда НТВ Плюс-то запускали, спутник стоимостью так 100 миллионов долларов, мог бы и в карман положить, на самом деле, там, на самолете потратить, куда девался кредит, вот туда девался кредит, в развитие девался кредит.
А вот Виво, который вот тоже все задавал эти вопросы, говорит, что я бы тоже купил новый спутник, будь у меня миллионы долларов. Да? Не купил бы, я уверен.
Не-не.
Дайте спорить.
Нет, секундочку, история в том, что не купили бы, потому что это должно было отбиваться много лет. Это нужно было рискнуть, это же первые подписки были, понимаете? Первые подписки, телевидение по подписке, это зачем? У нас бесплатное телевидение. Понимаете, это нужно было психологию менять. Это была большая история. Я помню, что он плешь мне проел этим спутником. Мне это было совсем неинтересно.
Я сейчас помню, да? Он достал все
спутники. Всех, доставал всех. Да. Никто не хотел с ним на эту тему из нас разговаривать. А ну, купил и купил, ну и молодец. И он просто достал всех. Был увлечен как ребенком новым. И, конечно, он закладывал новые технологии. Ну, не могло сложиться иначе при Владимире Владимировиче. Вот надо тут признать, иначе сложиться не могло. Неподконтрольное массовое средство массовой информации быть не может. И это доказывает все последующие 21 год. Не могло быть, к сожалению. Такая эпоха.
Да, совершенно не могло быть. Мы смотрели, вот то, кто был пионером, а кто не был. И именно в технологиях. Это был совершенно какой-то сумасшедший дом.
Потому достал что, тогда, да.
Да, никто, я только, честно говоря, въехал вот в историю со спутниками и спутниковым телевидением, когда я впервые был в жюри, европейском жюри. Да. И, кстати, это очень смешно, мне намекали, что я бы должен помочь НТВ+. Я сделал две затычки в уши и никогда уже больше этого не слышал. Все требует Гусинского в тузы.
Я поговорю с Володей. Он теперь не мой начальник давно, поэтому мы просто дружим.
А вот постоянно вот искатели счастья нам пишут. А вот почему он не заказал спутник отечественным разработчикам?
Да, смешно даже. А почему вы носите американские джинсы?
Гнобойский всегда гениально отвечал, можно ли покупать отечественную технику. Сейчас я вам все расскажу подробно. 25 октября 1917 года. Мне продолжать? Нет, не продолжать. Все, хорошо. Спасибо. Дальше. Скажи, пожалуйста, вот бурное количество новостей про Алексея Навального и во время его голодовки, и вот которые этим продолжением процесса, связанного с ветераном. И вот когда затихает, вот думает, вот оно действительно, вот все у всех получилось, и полная информационная изоляция Навального. Это так или не так?
Нет, конечно, в информационном обществе так не бывает. А вот сегодня Amnesty International восстановила статус Навального как узник совести, и это справедливо. Она восстановила справедливость. При этом, если смотреть полностью на сайте Amnesty International, как бы это сейчас не прозвучало неприятно, они восстанавливают ему статус справедливо, признаются в ошибке и извиняются справедливо. При этом пишут, что, несмотря на то, что мы не поддерживаем его политическую программу, отмечаем недопустимость его высказываний 6-7 года, но мы поддерживаем этот статус, потому что российское государство относится к нему как к узнику совести, и это тоже справедливо. А вот тебе одна новость, например, важная. Другая новость – это, безусловно, подача в суд на Дмитрия Пескова с нулевыми шансами. Абсолютно с нулевыми шансами.
А зачем тогда подавать?
Информационные, как? Информационное, ну, как повод для разговора. Я напомню фразу Дмитрия Пескова, которая заключается в том, что он сказал, что с Навальным работают специалисты ЦРУ. Не что Навальный работает со специалистами ЦРУ, что с Навальным работают специалисты ЦРУ. Поэтому нулевые шансы. Но информационный повод. Да, и так далее, и так далее. Но это профессиональная работа профессионального политика и его команды. И это правильно. Вот сейчас закончатся праздники, мы узнаем про состояние его здоровья, потому что на праздниках ни врачей, ни адвокатов не допускают. Ну, врачей, может, и допускают, а адвокатов, я имею в виду врачей Владимирской больницы, конечно, допускают. Но адвокатов не допускают, членов семьи не допускают. Но мы посмотрим после 11-го, после 10 мая, да, что там с Алексеем, надеемся, что он аккуратно выходит из голодовки. Из голодовки надо выходить очень аккуратно, потому что организм может отвергать очень быстрое насыщение, и это тоже справедливо. Политически, политически это вот то, что все руководство ФБК, практически все руководство ФБК эвакуировалось из людей, которые считаются ближайшим окружением Алексея Навального, оно эвакуировалось, эмигрировало из страны. И здесь как политик осталась только Любовь Соболь, во всяком случае, публично, постоянно в публике. Любовь Соболь, она очень растет как политик. Мне очень приятно видеть, как она набирает. И от такой фигуры, такой Теруань де Мерикур, переходит к системному политику, то есть площадной такой дамы.
Да, ну что тоже политика, но немножко другое.
Не-не, политика – это другое, извини меня. Политика – это борьба за власть. Вот она собирается бороться за власть, несмотря ни на всякие ограничения. что очень воодушевляет. И делает это умело, что очень воодушевляет. Вот, желаю ей успеха и желаю, чтобы ее зарегистрировали кандидатом в депутаты. А там пусть избиратели решают. Тут был опрос довольно интересный по Москве. Я забыл, чей. По Москве, значит, Путин, Навальный, Собянин.
А, опрос, да?
Опрос. Значит, Путин в Москве по-прежнему набирает больше половины. Поэтому
52, опрос... по-моему.
Да, абсолютно верно, 52. И это после Крыма. Еще раз повторяю, те, кто считает, что эффект Крыма сдулся, ничего подобного. Да, именно после Крыма Путин впервые в Москве набрал 52. Он больше 47 не набирал никогда. А тогда он набрал 60, по-моему, ну, больше 50. А, значит, 52, Собянин 55 в Москве. Ну, это понятно, это эпидемия, борьба с эпидемией. И Навальный 16. 15,8. В основном среди молодежи 18-29 лет. И как раз это разговор о том, кто ходит голосовать, кто не ходит голосовать и так далее. Но еще раз повторю, что это очень большой процент, я считаю, 16%, 15,8. Вот, при том учете, что средства массовой информации, государственные и полугосударственные, пытаются, с одной стороны, сделать Навального таким, как бы, ну, мелким жуликом, а с другой стороны, фигуры, равностоящие Путину, борьба Путин-Навальный. Добро и зло. Ну, поменяли знак, и все. Такой показатель любопытный. Что интересно, еще по опросам, в Москве «Яблоко» набирает второе место, 16%. После «Единой России» 22%, 16% «Яблоко». И там 11, 10, 11 КПРФ, ЛДПР. Что-то такое.
И совсем немножко там у новоявленной партии «Справедливая Россия».
Ну, она за 5 уже в Москве. В Москве
уже 5. За 5, по-моему, 4 было, нет?
За 5, за 5. И это еще кампания не началась.
А, я вот как раз хотел спросить, действительно ли может кампания изменить настрой?
Может, может. Но
да, и, в наших условиях кампания.
Конечно, иногда бывало. Во-первых, результат выбора в любом случае, еще раз, если говорить о Москве, то подсчет точен. И электронный подсчет точен, и бюллетеней подсчет точен. Еще раз повторяю. Значит, тогда это вопрос мобилизации сторонников того или иного кандидата или той или иной партии. Когда мне говорят, что там административные ресурсы бюджетников заставили прийти на выборы, я говорю, а где ваш ресурс? Их, значит, все равно больше. Давайте считать ваши голоса. Вот мы знаем, Навальный получил 600 тысяч голосов на выборах мэра. Прохоров получил 800 тысяч голосов на выборах президента в Москве. Вот ресурс. Где он? Где эти 600-800 тысяч избирателей стартовые, да? Которые были, они же были, они же в Москве, ну, я по Москве, они же были, да? И все эти стенания, да, конечно, законы репрессивные, а вы что хотели, чтобы власть не оборонялась бы, что ли, чтобы она сидела сложа руки, будет обороняться? Вообще-то это война, выборы – это война, и к ним надо готовиться, и надо понимать, что противник тоже маневрирует. Да, и у противника есть преимущество в лице законодательной дубинки. Ну, преимущество. Но если вы ввязались в драку, ну, значит, вы ввязались в драку. И какое оружие? Вот там Навальный избирает умное голосование. Посмотрим эффективность этого голосования. Посмотрим.
Здесь два было сообщения, что это скорее не яблоко на втором, а против, а партия против единороссов. Не согласен. Потому что мы
глупости говорите.
Коммунисты, ЛДПР.
Ну, Навальный говорит вам, что надо голосовать и за коммунистов можно, и за ЛДПР, против, главное, не за единороссов.
Да, кстати говоря, что это за прилет забранный потом про умное голосование, упоминание?
Не понимаю. Ну, это какая-нибудь жалоба, это так работает YouTube. Пришла жалоба, они предупреждают и начинают блокировать, потом разбираются. Сначала блокируют, потом разбираются и меняют решение. Это сейчас это бывает, поэтому ничего. Ну, просто Роскомнадзор написал, что умное голосование – это спам и мошенничество в YouTube. YouTube принял это к сведению и предупредил тех, у которых это есть, что он их блокирует, потому что это спам и мошенничество. Потом начал разбираться, обнаружил, что это не спам и не мошенничество, и вернул. Так бывает.
Мне очень нравится здесь пролезть Гусинского, знаете, Гусинскому.
А что нам льстить Гусинскому? Льстить надо Путину, если хотите какую-то выгоду. А Гусинскому-то что льстить?
Я вспомнил чудесную историю, когда после революции уволили наконец-то из школы директора Ломоносову, уволили. И мальчик спрашивает один другого, и мальчик из хорошей семьи встречает эту бывшую директрису Ломоносову и здоровается с ней вежливо, добрый день, говорит, а тот его толкает в бок и говорит, что ты перед ней унижаешься, вот, ее же уволили.
Ну, значит, эти люди, которые так говорят, они так живут, это они про себя говорят, понимаешь, это они себя выдают.
Ну, да. Да,
очевидно. Чего унижаться? Его же уволили.
Ну да, чего унижаться? Его же выгнали отсюда. Выйти. Что там? Что-то перед ним. Я хотел, конечно, замечательный в стиле лучших конферансье страны сделать переход от спутника НТВ+, к вакцине. Ловкий переход. Нет, просто были здесь вопросы, и сейчас везде на новостях, о признании ввоз китайской вакцины. И здесь задают вопросы, а что же все-таки с нашими вакцинами?
Я не могу отвечать, а что все-таки с нашими вакцинами? Вот Бунтман укололся. Вот наша вакцина в Бунтмане.
Вся!
Нет, ну что можно сказать, а что все-таки с нашей вакциной?
Нет, что с признанием нашей вакцины?
Инспектора сидят в Москве,
так.
Изучают. Будет, это второй приезд, будет доклад в Европейскую комиссию, да, есть процедура, это же высокобюрократическая история, да, после чего Еврокомиссия на основе доклада инспекторов примет решение признать или не признать, вот такая процедура, видимо, Китай ее прошел. Вот, ну, у ВОЗа своя процедура, у ЕС своя процедура, но, видимо, процедура – это же все бюрократические организации, там на каждый чих бумажка. Поэтому, видимо, китайцы, вместо того, чтобы кричать, наша вакцина самая лучшая, да, они бумажки готовили. Вот и все. Ну да, не первый раз китайцы обходят нас на повороте.
Здесь все дело в документации.
Не в проверке, нет, в процедуре.
Проверки,
почему инспектора? Пустить инспекторов, да, показать им все, что они хотят. Первый отчет, да, второй отчет, опять пустить инспекторов, ответить на их вопросы. Это все процедура. Что в ООН, что в ЕС. Но мы вместо того, чтобы заниматься процедурой, мы громче всех кричали, что давай-давай, и вот давай-давай. Но можно параллельно и заниматься этим было. Чего затянули-то?
Ну, конечно, я понимаю эти вопросы в связи с тем, в связи с поездками возможными, открытиями, приоткрытия, дадут ли возможность вот наше вакцинирование, это меня тоже очень волнует.
Это вопрос, если нашу вакцину признает ЕС, да, после процедуры, то да, если не признает, то нет. Двоичный ответ.
Здесь спрашивают еще, возможно ли каким-то, есть ли какая-то статистика по повторному заболеванию ковида?
У меня нет. Но опять, что значит по повторному заболеванию? После вакцинирования, вместо вакцинирования. Значит, повторное заболевание есть, но оно измеряется десятками. Это без вакцинирования, это вот заболевание. Оно измеряется в Москве, оно измеряется десятками, ну, даже, предположим, сотней одной, от одной до двух сотен, исходя из того, что в Москве переболел там миллион, ну, вы сами посчитайте процент. Еще раз, я знаю, что я уже достал, враг коварен, штамм меняется, а если у вас другой штамп, это считается повторно? А считается повторно или нет? Ну, вот понимаете, да, это же лукавый вопрос, на которого нет прямого ответа. Что касается силы болезни, еще раз повторю, я первый говорил еще год назад, и те, кто со мной не соглашались, теперь со мной согласны, мы считаем исключительно избыточную смертность, которая является показателем борьбы с ковидом и борьбы с ковидом. Вот избыточная смертность относительно последних там, 5 лет, она сейчас около 500 000 человек. Вот за с апреля по апрель, за 11 месяцев, да, она сейчас порядка 500 000 человек. Это избыточная смертность относительно средней за 5 лет предыдущих. средний за год, за 5 лет.
Вот здесь вопрос, каким образом люди без медицинского образования могут объективно рассуждать о пользе или вреде вакцины? Это вопрос не нам с тобой без медицинского образования, а это вопрос вообще, конечно, а общество может рассуждать об этом?
Это вопросы к жизни и смерти каждого человека.
Конечно.
Поэтому то, что касается жизни и смерти, люди могут рассуждать и принимать те решения, которые им кажутся наиболее правильными – вакцинироваться, не вакцинироваться, вакцинироваться такой вакциной, носить маски, не носить маски, да, это вопрос свободы воли. Вот таким образом.
Значит, причем одни могут искать информацию по всем доступным источникам, профессиональным и так далее, и отбирать ее для себя. Другие могут руководствоваться своими ощущениями, предчувствиями, даже и заблуждениями, но каждый решает, каждый имеет право об этом думать и рассуждать, потому что это действительно вопрос его как минимум здоровья. Если заразиться еще другим штаммом коронавируса, значит ли это, что надо повторно уколоться спутником?
Это вопрос к врачам.
Вот это как раз действительно. Да, про принятый вызов, Алёша, эфирный вызов с программой «Дорожная карта». Тут уже написала Маша здесь в чате, что вызов принят. Про дорожную карту, о том, какую помощь оказывали и оказывают в разных странах ветеранам Второй мировой войны.
Вы заказали, мы сделали, вы наша аудитория.
Причем там Маша отреагировала мгновенно, обсудив это. Вот и все. Я просто объявляю об этом тем, кто не может читать чат, тем, кто не смотрит, а просто слушает, потому что, прежде всего, эта же передача, как и все другие, будет слышна на радио «Эхо Москвы». Ну, вот Виктор Тютрин, замечательно. Навального посадили, других запугали. И что, будем крепостные? Вот никому верить нельзя, в том числе и тебе, и так далее. Все здесь. Ну, я очень люблю следить за тем, как человек мечется или стонет.
Я думаю, что надо вспомнить Николая I Бенкендорфа, которому Николай подал платок и сказал, будешь утирать, шефу жандармов, будешь утирать слезы невинным сиротам и вдовам. Хватит хныкать. Хныкать хватит. У вас наверняка есть близкие, у вас наверняка есть семья, у вас наверняка есть друзья, и у вас наверняка есть убеждения. Сохраняйте свои убеждения и действуйте во благо своей семьи. И прекратите хныкать. Противно.
Да, так что вот так. Индия, да, Индия – это вспышка страшнейшая, конечно, в Индии, и не очень понятно, что теперь, как, так как все там в масштабах страшнейших. И мне только, мне кажется, что по распространенности там больше, чем в Китае.
Я не специалист.
Тоже густонаселённым. Или просто это проблема с информацией, которая у нас была.
А в этом смысле я специалист, это проблема с информацией.
Вот.
В этом смысле я специалист.
Нашел дверку, куда можно постучать.
Нет, из Китая нет никакой информации, мы не знаем. Просто мы не знаем.
А почему российские органы поддерживают валюту вот такую вот обычную, а не поддерживают криптовалюты, которые...
Слушайте, ну это точно к специалистам, это вот точно к Набиуллиной. Ну прекратите. Ну прекратите. Я на такие вопросы отвечать не буду. Вы хотите, чтобы я фантазировал? Это не ко мне. Когда я что-то говорю, я в этом уверен. Потому что я опираюсь на знания каких-то фактов или мнений людей, которым я доверяю.
Да, Китай, в Индии 1,5 миллиарда, ну да. Все. Как дела у отца Ивана Жданова, что-нибудь известно про это?
Ничего не движется.
Там просто не движется на самом деле.
Слушайте, да? Праздники, суды тоже стоят.
Угу. Что тебе написано на майке?
Я не знаю, это ты должен видеть, я не вижу.
ВВ, вы приглядитесь-то. Вот, значит, просто я в течение 2 часов читал варианты и не хотел задавать тебе этот вопрос.
Ну, задал. Мне это не видно, что у меня на пизовайке.
Люди здесь целые теории строили, смотрели, заглядывали.
Ребят, я беру майку сверху в шкафу, постиранная стопка лежит, а поскольку когда у меня было давление, я менял майки, я как в ванне жил.
А ты представляешь, что ты сейчас сказал?
Да, а что я сказал?
Ты представляешь, что если кто-то, предположим, на тебя обидится,
И что?
Как специально купит какой-нибудь или закажет какую-нибудь майку ужаснейшую, с ужаснейшей надписью, и положит тебе наверх.
Ну, это очень сложно будет положить мне наверх. Не, я беру майку сверх, набрасываю, выхожу, все. Думаю, у меня много разных маек, и дарили, и продолжают дарить. У меня дивные, посмотрите в моем инстаграме, друзья в Самаре оказались, молодые ребята, которые там с аптекой за углом сделали майку, вот это все. Угу. Дивные абсолютно. Но не подарили, но сами надели на себя.
Ну, вообще как-то очень, мне кажется, что можно было заинтересоваться сетью аптек за углом.
Да, давно пора. Как такая раз... реклама, такая реклама. Аптека работает, если кому надо, пожалуйста.
Да. Не упоминали ни разу, нет, ну не ни разу, судьбу чеченца, который дрался с ОМОНом, которого потом...
Нет,
ну,
наверное, мы следим, подождите, он под судебным уже, по-моему, преследованием. Но, слушайте, мы вам рассказываем о фактах, да? Не о том, что вы хотите, а о фактах. Вот суд, когда войдет, мы вам расскажем, по-моему, на апелляции, надо посмотреть. Ну, хорошо, что вы упомянули. Посмотрим.
Да, ну что ж, будем закругляться потихоньку. Не забудьте, что сегодня вас ждут еще и другие передачи. Сегодня в 15 часов 5 минут я вас приглашаю в район Сокольники. Я думаю, что очень много интересного. И я вам скажу, что там...
Как мне было сказано, ты не можешь 3 миллиона тираж отпечатать? Я сказал, нет.
3 миллиона?
Ну, там 50 тысяч тиража журнала «Мой район» мы напечатали, его разнесли в один день в парке. Просто снимали вот так вот.
В парке. Какие-то люди там не получили в районе.
Конечно.
Все ушло в парк.
Все ушло в парк. Директор парка говорит, ну, 3 миллиона напечатать, да разойдется, да людям раздадим. Они же не продавались, они раздавались. Понимаешь? Это, конечно, да.
Они вообще не продаются, они вообще всегда раздаются. Единственный нюанс был, как приложение мы иногда давали по всем договоренностям, как приложение к купленному журналу «Дилетант». Так что, пожалуйте, в Сокольники, будет у нас там и про матросскую тишину, например, там будет. Там очень много чего будет. И про ДК Русакова. 18 часов программа «Дилетанты», и мы продолжаем сахаровский номер и сахаровскую серию. И будет сегодня программа посвящена идеям Андрея Дмитриевича Сахарова, которые оказались недоделанными, недопонятыми, недовоплощенными или совсем невоплощенными. В частности, будет сегодня идти об этом речь. Спасибо всем, всего доброго. Я вас жду через час.
Это была программа «Будем наблюдать» с Алексеем Венедиктовым.